По написании сжечь. 18.08. Воскресенье. По порядку. Был адски доволен, что, кажется, решил проблему бедного Фатера, возмечтавшего о литературной славе. После вчерашнего разговора на корте с Шерстюком из сусловского аппарата все думал, как бы тормознуть эти чертовы мемуары о днях кровавой ежовщины. В идеологическом отделе ЦК принято решение полностью снять тему репрессий с повестки и санкционировать мягкое, но уважительное возвращение Усатого в культмассовый оборот. Никакого постановления спущено не будет, реализация на уровне устных рекомендаций. Что ж, это логично и полностью в русле нынешнего кардинального поворота. Но пока благая весть просачивается сверху вниз, не дай бог успеет напечатать. Вылезет мой Нестор-летописец со своими несвоевременными излияниями в журнале с тиражом миллион экземпляров. Старый чекист, зовут Филипп Бляхин, кто сынок, срисовать нетрудно. Появится у гниды Лобанова против меня еще один патрон в стволе. Дискредитация органов, яблоко от яблони. Ну ничего, писатель сделает. А Фатер утешится тем, что скоро сможет достать из коробочки значок «Заслуженный работник НКВД» и гордо носить на лацкане. Ладно, про Лобанова. Его маневр стал окончательно понятен. Через кадр он действовать не станет, там знает, что никакой я не еврей. Смена фамилии и отчества разъяснены и проверены еще при царе Горохе. Эта сволочь просто распускает слух, что моя настоящая фамилия Цигель, а отчество Абрамч. Расчет на то, что у ЮВ у самого еврейский хвост в анкете. Если разнесется, что у него в группе консультантов еще один скрытый семит, шеф меня оттуда выведет, а на мое место возьмет Лобанова. Конечно, ЮВ ко мне относится хорошо, но рука у него не дрогнет. Сентиментальности в нем на нуле. Ну, то есть как, в добрую минуту он может помянуть старые, даже слезы на глазах. Например, позавчера я не успел записать, времени не было. Когда стало известно, что на Политбюро принято принципиальное решение по ЧАЭССР, ЮВ говорит мне после совещания. Что, Бляхин, все повторяется. Помните, как в Будапеште по дворам бегали? Ничего, теперь мы до такого доводить не станем. Попросил остаться. Душевно поговорили, повспоминали. Подумать только. Когда меня в 56-м прокатили с назначением в Бонн и вместо этого откомандировали в Будапешт, сраные форинты зарабатывать, я чуть в депрессию не впал. А это было замаскированное благо. Сима Бляхин вытянул главный лотерейный билет своей жизни. Оказался в правильном месте в правильное время, а главное — около правильного человека. Ну и, конечно, капитально повезло, что в тот день, 31 октября 1956-го, я сопровождал посла в машине. Наш Зим окружила толпа, сорвали флажок, начали колотеть в стекло, прокололи шину. ЮВ сидит весь белый. А я не растерялся. На войне не в такие переделки попадал, говорю. Главное, Юрий Владимирович, не отставайте. И попер через толпу грудью, как ледокол Ленин. Его за руку тянул. Прорвались. Потом какими-то подворотнями пробивались. На заграбе видели столб с повешенным милиционером. В общем, есть что вспомнить. Тогда я его за собой тянул. Потом он меня. Все знают, я стопроцентный человек Андропова. Но если шеф почует, что я его уязвимая точка, колебаться не станет. Чик! И поеду руководить облуправлением в Кокчетав. В лучшем случае советником посольства в Бурунде. Пока рулил до работы, кумякал, как разобраться с Лобановым, кажется, придумал. Бодаться с ним нехрена. Он зять Мирошенки. Надо поговорить в открытую. Карты на стол, типа, кончай под меня копать, тебе все равно не светит. ЮВ в ГК берет только тех, кому лично доверяет. Я тебя уважаю, ты человек серьезный, но я тоже не олененок Бэмби. Намекнуть, что я в курсе про его шуры-муры с женой Сташевича. Потом выкатить оферту. Он завязывает трепать про мой сионизм, а я ему посодействую с долгосрочкой в хорошую капстрану. Он хоть и гнида, но не дурак. Сообразит, что со мной лучше дружить, а не ссориться. Должно сработать. Ладно, с личным все. Теперь про историческое. Никому не расскажешь, даже Ирке. Так хоть здесь, чтоб еще раз осмыслить. Поздно уже, третий час, а завтра велено быть к 8, как штык, но после такого разве уснешь? Итак, как это было? Приезжай на площадь, сразу к ЮВЭ. Там только что закончился большой Курултай. Выходят замы, начальники управлений, запускают нашу ГК. ЮВЭ говорит, сегодня была встреча лидеров СССР, ГДР, Польши, Болгарии и Венгрии. Вопрос о военной помощи чехословацким товарищам утвержден. Через 72 часа будет развернута военная операция. Задача комитета? Всестороннее обеспечение по нашей линии. Тут, дорогие товарищи консультанты, нам только начать и кончить. С руками и ногами я уже поговорил. Вы, мой мозг. Распределяем обязанности, думаем, работаем. Завтра с 8:00 начинает функционировать кризисный центр, как в прошлом году, во время израильской агрессии. Берите из дома смену белья, зубные щетки. Вы знаете мое отношение к алкоголю, но допинг руководство вам обеспечит. И смеется. Еще бы. Настает его время. Наше время. Статус комитета теперь ого-го, как рванет. Его железно станет из кандидатов членом, но и нас всех за собой подтянет. Мне, понятно, поручена связь с ГДР. Это самый крупный контингент после нашего. 15 тысяч человек и... Дрезденское направление в первый день считается главным, оттуда до Праги ближе всего. Стоп, идея! Надо дать в докладе рекомендацию. Немецких товарищей к военной фазе операции не привлекать. Ограничиться нашими соединениями, расположенными в ГДР. Напишу, что немецкое участие вызовет нежелательные ассоциации с 1938 годом. Когда вермахт вторгся в Чехословакию. Ух ты, сильный ход. Доклады остальных консультантов попадут только к ЮВЭ, а с моим, поскольку тут большая политика, он выйдет прямо на политбюро. Не исключено, что возьмет меня с собой в качестве эксперта. Вот это был бы прорыв. Дух захватывает. Короче, уснешь тут. Да, отличная была придумка записывать события дня. Серафим Бляхин перечитал взволнованно ероши волосы. Дневник он вел уже полгода. Каждый вечер, если была возможность, записывал самое главное. Очень полезный ритуал. Во-первых, структурируешь и фильтруешь. Во-вторых, осмысляешь и анализируешь. В-третьих, делаешь работу над ошибками. В-четвертых, составляешь план дальнейших действий. Ну, а в-пятых, самое приятное, даешь выход эмоциям. Потому что некоторыми вещами... Хрен с кем поделишься, а тут выплеснул на бумагу и легче. Идея пришла, когда ходил с женой и детьми в малый театр. Пьеса Островского на всякого мудреца довольно простоты. Там главный герой тоже ведет тайный дневник, говорит, всю желчь, которая будет накипать в душе, я буду сбывать в этот дневник, а на устах останется только мед. Один в ночной тиши я буду вести летопись людской пошлости. Эта рукопись не предназначается для публики. Я один буду и автором, и читателем. Классная идея, сразу подумал Серафим. Но с одной поправкой, чтобы не получилось, как в пьесе. Ритуал каждый раз заканчивался одним и тем же. Бляхин сунул в рот английскую трубку, щелкнул своей любимой трофейной зажигалкой, серебряной, с барельефом. Сначала раскурил табак, потом скомкал и поджег мелко исписанную страницу. Стал смотреть, как в пепельнице разгорается маленький костер.